Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Специальная передача «700-летие Данте Алигьери». Очерк Николая Горчакова в чтении автора. Вступление Виктории Семеновой. Диктор Сергей Рудник. Эфир 14 мая 65 года.
Год 1964 называли годом шекспировским. Нынешний 1965 год можно назвать годом Данте. 700 лет назад родился великий поэт Данте Алигьери, флорентиец. Мая 1265 года в сумрачном переулке, в скромном доме, сложенном из грубого камня, в старой известной во Флоренции семье родился человек, творение которого сделали его имя бессмертным. Мало сохранилось сведений об отрочестве и юношеских годах, да, пожалуй, о всем флорентийском периоде жизни этого исполина мировой литературы. Он был самоучкой, много читал, был членом цеха врачей и аптекарей, куда зачисляли всякого ученого человека. Воином сражался в рядах флорентийского войска, выполнял дипломатические поручения Флорентийской республики и на короткое время стал приором, членом правительственного совета 100. Время, в которое жил Данте, было воистину страшной порой. Братоубийственные войны раздирали Италию. Во Флоренции непрерывно плелись политические интриги, кипела неугасимая вражда людей, боровшихся за власть и богатство. Люди запирались и баррикадировались от врагов в своих темных башнях-домах. Гвельфы и гибеллины резали друг друга в междоусобицах. Мрачна была родина Данте Алигьери, которая, по его словам, даже в дни покоя, без войн, в сердцах тиранов не жила, живя меж волей и ярмом раба. В 1301 году, когда ему было 36 лет, происходит трагическое событие, меняющее всю жизнь Данте.
Данте Алигьери принадлежал к партии гибеллинов, или, как их называли, белых, сторонников императора. Как приор в Совете 100, он 14 апреля 1301 года выступил против папы Бонифация VIII. Этого ему не забыла партия черных, гвельфов, сторонников папы. Зимой того же года их войска под водительством Корсо Донати предательски врываются во Флоренцию и захватывают власть. 5 дней они жгут и грабят дома гибеллинов. Белые гибеллины, а среди них и Данте, спасаются бегством. 27 января 1302 года обнародован декрет об изгнании Данте и его единомышленников. 10 марта последовал второй декрет. Если кто-либо из гибеллинов появится на флорентийской земле, то он будет сожжен.
В наши дни улицы Флоренции украшают мраморные доски с высеченными на них словами мудрого Данте. Но в те годы, когда жил Данте, Флоренция была беспощадна к своему великому сыну. Она не помиловала его и в 1311 году, когда были помилованы и вернулись на родину многие гибеллины. В 1315 году новым декретом Данте был объявлен вне закона. С имуществом и самой жизнью поэта каждый мог поступить по своему желанию. Данте Алигьери был обречен на пожизненное изгнание. Лет. До самой своей смерти в 1321 году в Равенне он был изгнанником. Время, в которое Данте, по его словам, познал, как горестен устам чужой ломоть, как трудно на чужбине сходить и восходить по ступеням. Да, горек хлеб изгнания. Данте плохо уживался при дворах мелких властителей, где-то на грани между ролью учителя и ролью приживальщика, придворного поэта и потешника, вынужденного развлекать своего кормильца в часы, когда тот скучает. Данте должен был быть безгранично несчастным, но без этой, покрытой камнями и терниями, унижениями и нуждой, дороги скитальца без родины, немыслимо и невозможно было появление его, исполненного пророческим гневом, бессмертного труда божественной комедии.
Многое со времен сурового Данте утекло в лету. Но век, в который мы с вами живем, кажется до краев переполнен людьми, которых постигла Дантова судьба. Судьба людей, уходящих от тирании в изгнание. Людей, объявляемых тиранией вне закона. Таких трагических судеб в нашем веке больше, чем могли того ожидать наши предки. После захвата власти в России большевиками Дантова судьба постигает многих и многих русских поэтов и писателей. Нацистская тирания в Европе принудила покинуть родину многих и многих поэтов и писателей. Установление коммунистических режимов в Восточной Европе сделало изгнанниками многих и многих поэтов и писателей. Времена меняются, но, к сожалению, не всегда к лучшему. Вместо одного Данте сейчас его горькую судьбу разделяют сотни, если не тысячи поэтов и писателей.
Ты бросишь все, к чему твои желания стремились нежно. Эту язву нам всего быстрее наносит лук изгнания. Назвал свое творение комедией. Титул «Божественный» присовокупили ей почитатели. Почему же этот великий эпический труд Данте называет комедией? Так называлось по канонам античной поэтики всякое произведение, завершающееся благополучной и радостной развязкой. В фабуле «Божественной комедии» многие ее символы и аллегории лежат в традиции средневековых религиозно-фантастических описаний хождений в загробный мир. На ней отсветы тех загадочных, страшных пророчеств, которые содержатся в апокалипсисе апостола Иоанна. У Данте человеческая душа странствует по трем царствам мира загробного – аду, чистилищу и раю. В аду и чистилище – проводником служит Данте, его любимый поэт, такой же изгнанник, как он, Вергилий. В рай вводит Данте его любимый женский образ Беатриче.
Суровый Дант, как назвал его Пушкин, был последним великим поэтом Средневековья, и первым великим поэтом раннего Возрождения. С этого рубежа, отделяющего мрачную эпоху схоластики от зари нового мироощущения, Данте судит свое время. Он приходит на этот рубеж, где брежет рассвет нового взгляда на мир со всем богатством знаний и культуры Средневековья. И суровый Данте глазами неумолимого судьи глядит на этот уходящий мир. Через земной ад своего времени он видит будущее. Он далеко опережает свой век. Он стоит уже в Возрождении. Об аде Данте Пушкин сказал, что единый план его есть уже плод высокого гения.
Оставьте всякую надежду, вы входящие.
Эти слова стоят на вратах ада. Страшен и мрачен колорит. Чудовищные образы мук, рисуемые Данте.
Где дождь струится, проклятый, вечный, грузный, ледяной, всегда такой же, он все так же длится. Тяжелый град и снег, и мокрый гной пронизывает воздух непроглядный, земля смердит под жидкой пеленой. Трехзевый цербер, хищный и громадный, собачьим лаем лает на народ, который вязнет в этой топи смрадной. Его глаза багровы, вздут живот, жир в черной бороде, когтисты руки. Он мучит души, кожу с мясом рвет, а те под ливнем воют, словно суки, прикрыт стараясь верхним нижний бок, ворочаются в иступление муки.
Я видел. Вижу, словно и сейчас, как тело безголовое шагало в толпе, кружащей несчетный раз, и срезанную голову держало за космы, как фонарь, и голова взирала к нам и скорбно восклицала.
Идя за Вергилием и Данте по страшным кругам ада, мы встречаем образы, знакомые нам и нашему времени. Разве не муки узников смертных лагерей провидел Данте?
И смертный час для них недостижим, и эта жизнь настолько нестерпима, что все другое было б легче им. Их память на земле невоскресимо. От них и суд, и милость отошли. Они не стоят слов. Взгляни и мимо.
Обрывки всех наречий, ропот дикий, слова, в которых боль и гнев и страх, плескание рук и жалобы и всклики сливались в гул безвремени в веках, кружащийся во мгле неозаренной, как бурным вихрем возмущенный прах.
И не напоминает ли нам, людям середины 20-го столетия, апокалипсические ужасы последней мировой войны, вот эти видения из дантовского ада?
А над пустыней медленно спадал дождь пламени широкими платками, так опускалась вьюга огневая, и прах пылал, как под огнивом труд, мучения казнимых удвояя. Я смотрел, как вечный пляс ведут худые руки, стряхивая с тела то здесь, то там огнепалящий зуд.
Терминологии Данте Алигьери – политический эмигрант. Всю свою жизнь в изгнании он выполняет святой долг политического эмигранта. Он борется. Борется своим оружием, пером поэта. Он разоблачает злые деяния тех, кто узурпаторски захватил власть во Флорентийской республике. Божественная комедия – это история человеческой души, хождение по мукам греховным, карам за грехи, очищение себя от скверны и созерцание блаженства райского. Да, и ад, и чистилище, и рай божественной комедии населены почти всеми героями эллинской, римской и христианской истории и мифологии. Но все эти образы проходят неясными тенями где-то на втором плане. На первый же план выступают современники Данте. Божественная комедия для людей 30-х годов XIV века была не только великим поэтическим богатством, но и произведением политическим, актуальным. Данте составляет список злодеяний своего века. Великий изгнанник творит беспощадный суд над своим временем и его нетерпимостью. Он населяет божественную комедию множеством своих современников и политических противников. Он заставляет их каяться в своих преступлениях и показывает ту кару, которая им положена в загробном мире. Он разворачивает перед нами огромную галерею деспотов и злодеев Италии растленной и лукавой, города которой кишат тиранами, и в образе клеврета любой мужик пролезть в Марцеллы рад. Каталана из вражеской Данте гвельфской партии лежит в аду, распятый в пыли тремя колами, под подлинными именами, и за подлинные преступления помещает в ад своих современников Данте. Не только Гвидо Гверра, начальник гвельфского войска Флоренции, изгнавший гибеллинов, бредет по аду, голый и с трупьями покрытый, а и те, кого манил разбой, кого наживо, кто к власти через насилие шел. Ненависть Данте к насилию проходит через всю божественную комедию. Валый кипяток помещает Данте всех тиранов прошлого и своего времени.
Вдоль берега над алым кипятком вожатый нас повел без прикословий. Был страшен крик борившихся живьем. Я видел погрузившихся по брови. Кентавр сказал: здесь не один тиран, который жаждал золота и крови. Все, кто насильем осквернил свой сан.
В Дантов ад помещены и те, кто лицемерит, льстит, берет, таясь, волжбу, подлог. Комедии поэт поднимает свой голос против Италии, погрязшей в братоубийственных междоусобицах отдельных княжеств и властителей. В шестой песне «Чистилище» он с горечью говорит: «Италия раба, скорбей очаг, в великой буре судно без кормила, не госпожа народов, кабак». Данте верил в лучшее будущее Италии. в победу над насилием, буйствовавшим в его век. Об этом грядущем, недиком веке в божественной комедии рассыпано много золотых слов великого флорентийца. Некоторые из них глубоко демократичны.
Богатство, вас влекущее, тем плохи, что чем вас больше, тем скуднее часть, и зависть мехом раздувает вздохи. А если б вы устремляли страсть к верховной сфере, беспокойство ваше должно бы неминуемо отпасть. Ведь там, чем больше говорящих наше, тем большей долей каждый наделен, и тем любовь горит светлее и краше.
Брат, мир слепец, и ты сродни ему. Вы для всего причиной признаете одно лишь небо, словно все дела оно вершит в своем круговороте. Будь это так, то в вас бы не была свободной воля, правды бы не стало в награде за добро, в отмщении зла. Вы лучи власти вольный подвластны и высшей силе, вливший разум в вас, а небеса к нему и не причастны. И если мир шатается сейчас, причиной вы. Ты видишь, что дурное управление виной тому, что мир такой плохой, а не природы вашей извращение.
В божественной комедии Данте остается беспредельно религиозным человеком. Пожалуй, одним из драгоценнейших даров его религиозной поэзии можно счесть его поэтический пересказ молитвы «Отче наш». Отец на небесах царящий, не замкнутый, но первенцем своим благоволенья прежде всех дарящий. Пред мощью и пред именем твоим да склонится вся тварь, как песню славы мы твой сладчайший дух благодарим. Да снидет к нам покой твоей державы, затем, что сам найти дорогу к ней бессилен разум самый величавый. Как волею пожертвовав своей, к тебе взывают ангелы Осанна, так на земле да будет у людей. Да не спошлется нам дневная манна, без коей по суровому пути отходит вспять идущий неустанно. Как то, что нам далось перенести, прощаем мы, так наши прегрешения и ты не по заслугам нам прости. И нашей силы, слабой для боренья, в борьбе с врагом исконным не вводи, но охрани от козней искушений. От них, великий Боже, огради не нас, укрытых сенью безопасной, а тех, кто там остался позади.
Известный русский писатель Борис Зайцев, которого в годы революции на нашей родине тоже постигла Дантова судьба, и который с тех пор живет и работает за рубежом, перевел в свое время «Ад Данте». Зайцев так пишет о божественной комедии, этом творении, стоящем над человечеством уже 6 веков, полному необычайного очарования, волшебной силы, влекущей новых и новых читателей, поклонников, исследователей, переводчиков, полемистов. О комедии читались с церковных кафедр средневековой Италии и Италии Ренессанса. Десятки людей отдавали жизнь на ее комментирование, сменялись целые направления в ее понимании. Сотни изданий выходило в свет, сотни переводов на всевозможные языки. Для многих, особенно в Италии, эта поэма – нечто вроде Евангелия. Изучены ее истоки, сличены все образы ее с литературными образами древних. До мелочей изучена историческая, бытовая, географическая, астрономическая и космогоническая сторона произведения, равно философская и геологическая. Написаны книги путешествий по местам, упомянутым в ней. Про так называемые «темные места» комедии нечего и говорить. Есть строки, вызвавшие целую литературу. Разработана лингвистика, грамматика, синтаксис, метрика, характеристика метафор и так далее. Есть и статистика. Мы знаем, сколько в поэме слов, существительных, глаголов, прилагательных. Кажется, не сосчитаны еще лишь запятые. Существуют целые подробнейшие словари к Данте, дантовские энциклопедии. В Америке, Англии, Германии и Италии есть общество Данте и специальные журналы, посвященные исключительно ему. Число изданий поэмы в Италии свыше 400.
Алигьери умер в Равенне в сентябре 1321 года, на 56-м году жизни. Умер в изгнании, так и не увидев больше своего родного города на берегах Арно.
Там, пламенем нечистым отрешенный, покинул я навеки лживый мир, где дух столь многих гибнет загрязненный.
Божественная комедия заканчивается словами.
Но собственных мне было мало крыльей, и тут мой разум грянул блеск с высот, неся свершение всех его усилий. Здесь изнемог высокий духа взлет, но страсть и волю мне уже стремила, как если колесу дан ровный ход, любовь, что движет солнце и светило.
Слушаете «Золотой запас свободы». Передача Владимира Вейдля из серии «Города и люди. Адриатика». Эфир 2 июня 1965 года.
Сегодня в нашей серии «Города и люди» вы услышите беседу Владимира Васильевича Вейдли. Три адриатических города – Анкона, Пезаро, Римини.
Еще время прибрежные города и городки Италии, как и Южной Франции или Испании, в самую жару пустели. Жители их отправлялись искать прохлады куда-нибудь повыше. Теперь северяне заразили и южан, новообретенные ими страстью жариться на солнце. В результате средиземноморские берега Европы изменили за последние 40 лет до неузнаваемости свой облик и продолжают его менять со все растущей быстротой. На западном берегу Италии, от французской границы до Ливорно, а затем на юге, под Неаполем, было и прежде много мест, где туземцы и пришельцы строили себе виллы, проводили каникулы, а летом и купались, хоть и без нынешнего фанатизма. На Адриатическом побережье, менее живописном, таких мест было немного. В остальных же, если кто и купался, то скорее тамошняя молодежь или семьи, прибывшие туда, отнюдь не издали. В короткое время от таких старомодных идиллий не осталось и следа. Берега эти плоские, песчаные, пляжи тут отличные. Они почти без перерыва тянутся от Триеста до Анконы, а потом и к югу от нее. Оставалось только настроить побольше гостиниц, выделить места для летних лагерей, починить кое-где дороги. О сицилийском климате древняя сложилась поговорка: 4 месяца рай, 2 весной, 2 осенью, 8 месяцев ад, летом и зимой. На Адриатическом берегу теперь 4 месяца сряду с середины мая до середины сентября и рай, если угодно, и ад, а потом 8 месяцев пустыня. Заколочены гостиницы, убраны пестрые зонты и палатки, сиротливо торчат кабинки, лодки вверх дном, лимонадные будки, и только на поблекших плакатах сияет лубочное солнце, и невозможные красотки тщатся нас обольстить прошлогодней наготой. На все это насмотрелся я из окна вагона, когда решил в начале апреля посетить еще невиданную мной Анкону и 2 других прибрежных городка – Пезаро и Римини, где точно так же мне еще не случилось побывать. С Анконы я и начал. Приехал туда прямо из Болоньи, минуя Римини, где поезд начинает идти вдоль моря, минуя Ричионе, Католику, Пезаро, Фано, Сенегалью. Все места известные, агентствами учтенные, но имена которых как-никак звучат по-разному. Ричионе и Католика ни о чем, кроме купания, не оповещают, тогда как другие занесены в списки Клио, музы истории, да и Мнемозины, матери всех муз. Глянешь из вагона вправо, и все это в самом деле хоть и небольшие или совсем маленькие, а все же города с остатками стен и башен, со старинными зданиями, церквами, черепичными крышами. Глянешь налево, к морю, и никакой тут тебе Сенегалии. А все тот же Ричионе. Никогда как будто и не кончался. Дома все новенькие, хоть уже кое-где и облезлые. Краска облупилась, бетон пятнами пошел. 3-4 улицы, параллельные берегу, иногда обсаженные тощими деревцами и пересекающие их под прямым углом. Гостиница «Солнце», гостиница «Морской дворец», гостиница «Прекрасный вид». Ну вот и кончился очередной Ричионе. Рельсы приблизились к берегу. Отделяет их от моря и пляжа только автомобильная дорога. Пристань, плот, дощатый заборчик, там, где летом будет лагерь. Бобылем на мысу, пансион «Свежий воздух», полный комфорт, цены умеренные. Паровоз свистит. Скоро новый Ричионе, как бы его ни звали. Широченная надпись «Добро пожаловать». И нигде ни души. Летом тут будет веселее. Но в городках направо, в той их части, что подальше от моря, и сейчас не безлюдно, не скучно. Итальянцы так живут, что и не итальянцу хочется жить их жизнью. Вон рынок. Как зелень зелена, как цветисты цветы, как яркие апельсины и лимоны, старые камни, сколько в них света и тепла. Промелькнула Сенегалия, горы подступили к морю, слева вдруг да и справа цинк, алюминий, бетон, жесть, проволока, туннели. Мы подъезжаем к Анконе. Старый это город, крутого нрава. Не хмурый, но и расплываться в улыбку не склонный, даже на солнце. Кроме новых кварталов, весь он вырублен в изогнутой скале, довольно далеко выдвинутой в море, и образовавший гавань. Пользовались гаванью это из древнейших времен. Не только до римлян, но и до сицилийских греков, чьей колонией была Анкона. Легионы отплывали отсюда на восток. Император Троян тут воздвиг триумфальную арку в память победы над Дунаем. До XVI века был город морской державой, торговой республикой, наподобие Амальфи, Пизы, Генуи, Венеции. Затем перешел во владение церкви. Много воевал, много выдержал осад, пострадал еще и в недавнее время от бомбардировок и Первой, и Второй войны. Изуродован был его порт хаотическими сооружениями прошлого и нашего века. Но лицо свое он сохранил, внутренней цельности не лишился. Еще издали из окна вагона видишь, как он выгнулся по выгибу скалы, как прижался к ней большими темноватыми домами. И только вдали, там, где кончается выгиб, вверху что-то белое. Догадываешься, хочешь разглядеть, но тут еще до туннеля как раз и выскакивает на тебя то технократическое чудище. У вокзала садитесь в автобус. Он быстро вас привезет на площадь в центре изгиба близ моря. Оттуда вы отправитесь пешком в ту же сторону дальше. Но теперь все подымаясь, среди крепко слаженных старых высоких домов, по узким улицам, пересекаемым лежащими ниже глубокими длинными площадями, спускаясь к ним, подымаясь опять мимо церквей, или лучше сказать, мраморных лестниц, ведущих к церквам, мимо еще более внушительных и видавших виды дворцов, выше и выше, через круглую площадь, по лестнице, по другой наискосок. И вот перед вами то белое, что издали виднелось, что с площади у моря вы приметили опять. Романская церковь, большая, белая, с широкими порталами, с колоннами на лежащих мраморных львах. И вся-то она подается вам на площадке, гладкой и белой, как на блюде. Сияет нестерпимо под весенним небом, и его еще светлой синевой. Сияет, светится, изливает свет. А море издали внизу искрится белизной на синеве. Войдите поскорее внутрь. Спрячьтесь в полумраке и прохладе. Это собор Анконы, Сан-Чирьяко. Начат он постройкой в XI веке. До него тут была базилика VI века, а до базилики храм Афродиты Евплии, покровительницы плавающих на морях. Вид был отсюда чудесный, пока в порту не настроили уродств. Ну и теперь море отсюда открывается с трех сторон, а с четвертой глубокие черные провалы среди черепичных крыш показывают путь, который вас сюда привел. И уведет назад, когда вы будете медленно спускаться с остановкой в том суровом высоком дворце, где теперь греческие вазы, римские мраморы и бронзы, и пониже в другом, где картины, где большая Мадонна Тициана с необъятным вечереющим небом, и еще пониже, в церкви, где его же ночная вся в вышину, колдовской старческой кистью написанная Голгофа. И еще, спустившись оттуда по ступенькам, в продолговатый колодец, самый странный из здешних площадей, тут остановишься невольно. Две кошки пробежали. Никого, ни звука. Проезда тут нет. Направо высокий опять и совсем уж немой дворец старейшин, былых правителей, облеченных недержавной властью. Налево дома, точно с маской на лице. А за вами обернитесь, между двух лестниц вы спускались не глядя. Умолкший фонтан, водоем без воды. У ног огромного, грубого, разбитого было и снова из кусков мрамора сложенного сидячего изваяния. Вы карлик рядом с его коленом, с его тиарой. Папа Климент XII, он этот свой памятник городу и подарил, тяжело поднимает над пустынной площадью толстую благословляющую руку. Переулок другой. Выход к шуму, свету и морю. Вон опять вдали наверху та белизна. Попрощайтесь с Анконой. Стемнело в тот день, я был уже в Пейзово. Люблю приезжать вечером в незнакомый город, заводить с ним дружбу в полутьме, как бы на ощупь, наугад. От гостиницы Россини, это его родной город, тут и консерватория его имени, до главной площади недалеко. Сравнительно с Анконой здесь ровно, плоско, хоть и не совсем. Улица не широкая, прямая, лавки не все еще закрыты. Местами темно, а местами витрины освещены. Тротуары то есть, то их нет. Прохожих много. Автомобили кое-как проталкиваются среди них. Не доходя на углу, пышный готический, вроде иных венецианских, портал. В стрельчатых нишах святые. Богатое обрамление двери. Вот приоткрыли ее изнутри. Да там почта. От всей церкви только и остался портал. Почтамт выходит скучнейшим фасадом на площадь. Она квадратная, очень просторная. В середине круглый бассейн, неярко освещенный электричеством. Дворец налево также освещен отраженным электрическим светом, к счастью, тоже неярким. Это один из самых в своем величии убежденных и убежденно выражающих это величие коммунальных дворцов Италии. Все равно, воздвигала ли их сама коммуна или одолевший коммуну единоличный властелин, дворцы эти провозглашали могущество города, взятого в целом, его независимость от всех прочих царств и государств, его готовность постоять за себя в борьбе с другими городами. Диву даешься, насколько и ничтожные по нынешней мерке города были уверены в себе и в своем праве на самоутверждение. Наимогущественнейшие державы и неограниченнейшие повелители их не умеют нынче выразить свою мощь так сосредоточенно, сжато и наглядно, как выражал ее любой тосканский или умбрийский городок, или как в середине 15 века выразил ее тут Алессандро Сфорца, которому власть над городом просто-напросто уступил за деньги Галеаццо Малатеста, но который все же во имя города, общую с ним волей, построил этот дом, высказав этим не одно лишь свое, а как бы сообща всеми жителями Пезаро подсказанное ему слово. 6 широких четких аркад, широкая, гладкая, четко отграниченная полоса над ними. 5 увенчанных гирляндами монументальных окон, четкий узкий карниз, гладкая полоса над ним, зубчатое воинственное завершение. Таков фасад. Ему отвечают выверенностью пропорций и высокий внутренний покой, и ничем не украшенный двор, великолепно строгий и простой. Это не крепость, но и не роскошный особняк, а нечто противоположное особняку. Дом, олицетворяющий власть и право на эту власть, полученное, пусть даже и силой, от горожан, и потому символ города, символический его оплот. В таких домах или дворцах горожане и граждане воображали воплощенной силу своих мышц и силу своего духа. Но чувствовать так, возможно, было лишь во времена, когда отечество и очаги отстаивались грудью, когда еще не знали оружия, измышляемого людьми и не способными им уху обидеть, но вполне способными поставлять правительствам своим или чужим рецепты для истребления человеческого рода. «Палаццо дель Говерно» – это звучит гордо и сейчас. Дворец правительства. Но помещается тут, конечно, лишь административное управление городом, префектура. Зато не ведет давно уже Пезаро и войн с Рименей или Сенегалией, делит с ними мирно барыши от летнего сезона, в остальное же время пустует только в приморской части, а вокруг площади своей, народной, как она зовется, или дворцовой, как ее позволительно было бы назвать, живет, хоть и не широкой, как она, но все-таки живою жизнью. Погулял я еще вечером, а потом и утром по его улицам. Зашел в музей, посмотрел богатое собрание майолики. Пезаро славилось ею, наряду с Фаэнцией и Урбино. Потом картинную галерею, на загладку оставив главное ее сокровище. Большой алтарный образ Джованни Беллини, некогда виденный мной на выставке в Венеции. В центре его упоительный пейзаж, на фоне которого Христос возлагает венец на голову Марии. По сторонам 4 святых, еще 8 на полях, чудесно сохранившиеся великолепные рамы, и тут же внизу 7 житийных сцен. Все это светится золотистым, тихим, теплым светом. Гляди, гляди, унеси с собой из Пезаро благое, миротворное видение. Опять за окном католика, речионе, сорванная вывеска, рай, мороженое всех сортов. Кое-где кое-что сколачивают или красят, готовятся. Денек так себе. 8 школьников, косясь на прохладную еще воду и увязая в песке, возвращаются берегом домой. Римини, Римини, Франческо, 5-я песнь ада, Чайковский. В тот день мы книгу больше не читали. Раз, дзинь! с причитанием скрипок и трубным ревом стоя грохнули в тарелки и повернули их к нам. Звон, удар, звон, удар, еще удар. И кадди коми корпо морто каде. Упал. Замертво упал. Упал, как падает мертвое тело. Нет, нельзя перевести. Занавес упал. Занавеса нет. Дирижер раскланялся. Стихли аплодисменты. Потух свет. Где вы были летом? В Римени. Было хорошо? О, привесело. Только знаете, если вы на июль-август, надо задерживать комнату до Пасхи. Одиночество не бойтесь. На пляже яблоку негде было упасть. Есть еще и третье Римени для историков искусства. Здесь цвела в XIV веке школа живописи, хоть и отсталая, сравнительно с Лоренцией, даже Сиеной, но создавшая небольшое число на редкость привлекательных маленьких икон, не столь уж далеких от византийских и наших того же времени, но все-таки иных, благодаря влиянию Джотто, посетившего этот город и работавшего здесь. Лучшие произведения этой школы давно покинули Римени и разбросаны теперь по всему свету. Кое-что, особенно фрески, есть, правда, и тут, или в окрестностях. Но историк искусства за незнание этого студента на экзамене не срежет. Если же не будет он знать, что такое темпио малатестиано, тогда дело другое. Переэкзаменовки ему не миновать. Здание это один из важнейших памятников раннего возрождения, флорентийского возрождения, потому что строил его знаменитый гуманист, теоретик архитектуры и архитектор Леон Батиста Альберти. Строил и, как позже самое зрелое создание свое, грандиозную церковь святого Андрея в Мантуе, не достроил. Да и не с фундамента начал возводить, а только новое облачение надел снаружи и внутри на старую готическую церковь. И это свое дело ни с лицевой, ни с алтарной стороны до конца не довел. Получилось все нечто необычайно внушительное, новое, свое. Во всех отношениях характерное. Характерное по формам и по смыслу. По истолкованию задачи, о чем свидетельствует уже имя, полученное этим зданием и оставшееся за ним до наших дней. Францисканская церковь эта, теперь она собор, перестроена была по заказу властителя Римени, Сигизмондо Малатеста. Альберти превратил ее в храм, темпио. Не столько в обновленный храм святого Франциска, сколько именно в темпио малатестиано, храм славы Сигизмондо, его рода. Храм, антикизирующий облик которого вполне отвечает таким же антикизирующим представлениям об увековечении памяти определенного лица, тем самым зачисляемого в категорию полубогов или героев. Пьеро де ла Франческо в боковой капелле изобразил крючконосого Сигизмондо, коленопреклоненного в новохотничьем наряде и в сопровождении двух борзых, черный и белый, перед святым Сигизмундом, небесным покровителем его. Почти все скульптурное внутреннее убранство храма связано с именем флорентийского скульптора Агостино ди Дуччо и в значительной части выполнено им собственноручно. Мастер это исключительно музыкальный. Его линии поют, можно часами слушать их пение. Заслушаешься и потом, одурманенный, выходишь на улицу в яркий ее свет и резкий шум. Квадратный город сохранил форму римского лагеря. Улицы его идут параллельно и крест-накрест. На одном конце самый длинный и широкий триумфальные ворота Августа. На другом – мост Тиберия. Величественные ворота, тяжелый и прочный мост. А на месте сердца в римском этом лагере – флорентийская мечта о Риме. И ее музыка уже не римская. И Сигизмонда со своими псами, и Сигизмунд с замысловатым головным убором, равнодушно взирающий на него. И эти поющие, певучие, пухлые ребятишки, пляшущие в своих узорно развивающихся рубашонках, амуры или ангелы. Ангелы или амуры. Так вот, что такое Римени.
Слушали беседу Владимира Васильевича Вейдле о трех городах Адриатики.
Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Как это было четверть века назад? вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался, мир этот знаешь хорошо, язык и русский, и испанский у тебя подвешен, но только вот ты как раз много все это время там не болтай, лучше вообще чаще молчи, они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин Бритоголовый, директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных БМВ. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо». С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников – лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Над проектом работает редактор Иван Толстой.